Добрый день! Сегодня у нас необычный выпуск. Съемочная группа канала «Тактик Медиа» работает сегодня в парке «Патриот». И мы будем снимать видео о танке «Панцеркамфаген 5 «Пантера». А поможет нам в этом Евгений Москалев. Евгений, приветствую. Привет. Евгений Москалев занимается ремонтом и восстановлением исторической бронетехники с 2000 года. Принимал участие в реставрации немецких танков «Панцер-4», «Панцер-38Т», «Панцер-5», «Сау-Хетцер», советских танков «Т-70», «Т-38», «Т-37», «Т-34-76», «Т-26» и бронеавтомобиля «БА-3». Все перечисленные единицы бронетехники в настоящий момент экспонируются в парке «Патриот». В качестве организатора работы бронетехники и механика-водителя принимал участие в исторических фестивалях и съемках художественных фильмов. Танк «Панцеркамфаген 5 «Пантера» из экспозиции парка «Патриот» – одна из немногочисленных сохранившихся во всем мире машин, приведенная в рабочее состояние. Для постановки ее на ход был выполнен комплекс ремонтных работ, в том числе и восстановление двигателя.
По сохранившимся шильдикам агрегатов, которые находятся в этой машине, можно сделать вывод, что она собрана в мае месяце 44 года и теоретически могла повоевать, но нужно учитывать, что во время войны в 44-45 году, когда эти машины стали захватываться, они, конечно же, привлекались не в качестве музейных экспонатов, а в качестве объекта изучения, потому что машина, скажем прямо, достаточно грозная, как противник очень опасная. И нужно было очень быстро найти противоядие для того, чтобы достаточно успешно бороться с этими зверьми. Тем более нужно учитывать, что в отличие от тигров, которых было, мягко скажем, не очень много, они тоже были страшные машины, этих машин выпускалось гораздо больше. В общей сложности около 6 тысяч выпущено этих машин. Машины, хоть и говорят, что были не ремонтопригодные, но несмотря на то, что она машина сложная, позволяло себя отремонтировать и еще раз пойти в бой. Поэтому не каждое повреждение было для этой машины фатально. После войны, во время войны, захватываемые машины в исправном состоянии направлялись, в том числе для изучения, в 38-й институт. Собственно, музей Кубинка и создан был при этом институте. Дальше часть машин были расстреляны, часть подверглись испытаниям на износ. То есть их гоняли длительное время на предельных режимах, выясняя слабые стороны, сильные стороны и прочие особенности. Насколько известно, на 1948-1962 год в 38-м институте было 5-6 машин Т-5 «Пантера». И одна из них уцелела. Эта машина выпуска 44-го года, стало быть, это уже поздняя «Пантера». От некоторых детских болезней она избавлена. Скорее всего, она была захвачена, была изучена, может быть, изучена не путем эксплуатации на износ, а, ну, в общем, как она работала. Может быть, гидравлические системы. Потому что вот у нее отсутствует, например, у этой машины система продува ствола. Отсутствует, соответственно, гидропривод башни. Может быть, эти элементы были взяты с нее и изучались. В конечном счете машина осталась в музее одна, как наиболее комплектная. Все остальные машины были отправлены на металлолом, как это было принято в 60-е годы, когда машины расстреливались на полигонах и просто отправлялись в лом на металл. Металл в стране был нужен. Вот приблизительно краткая история этой машины конкретной. Как она могла оказаться вот именно здесь, в этом месте, и мы ее сейчас можем подойти, посмотреть, потрогать, даже осмотреть изнутри.
Размеры танка, конечно, впечатляют. Даже я с моим 1,90 м, в общем-то, кажусь малышом по сравнению с этим гигантом.
Ну, танк по нашей классификации относится к категории тяжелых. Хотя по немецкой классификации он средний танк, и по тактическому своему назначению он танк средний. Но, тем не менее, масса в 42-45 тонн, Это масса тяжелого танка. Соответственно, размер его определяется в том числе тем, что нужно было разместить достаточное вооружение, нужно было разместить достаточный боекомплект, разместить экипаж из 5 человек, обеспечить очень неплохую ходовую, которая вызывает многие споры и вопросы, но тем не менее по качеству ходовой части, плавности хода, в части нагруженности отдельных элементов, подшипников, катков, обрезинки, траков. Все вопросы по поводу замерзания грязи, по поводу попадания туда камней и заклинивания ходовой части относятся, ну, уже больше к совести экипажа, который эксплуатирует эту машину, нежели к конструкции этой части. Эта ходовая очень-очень хорошая. Естественно, для того, чтобы все это могла вобрать в себя машина, пришлось пойти на некоторые изменения размера в сторону увеличения. То есть высота этой машины свыше 3 метров. Но нужно учитывать, что если мы посмотрим на башню, то 25-30 сантиметров – это высота командирской башенки. Поэтому если мы посмотрим по срез башни, то, в общем-то, высота больше, конечно, чем у всех наших танков, но, тем не менее, не настолько, чтобы это было какой-то проблемой в части огромной цели, которую легче поразить. Теперь можно перейти к отдельным элементам, таким как бронирование. Вот сейчас мы имеем возможность замерить толщину верхнего бортового листа, который положен под углом и имеет толщину 52 миллиметра. 50 миллиметров – это номинал, и 2 миллиметра – это на плюс. Немцы, как правило, броню катали чуть-чуть в плюс, для того, чтобы ни в коем случае не выскочить за минимум, потому что за это могли не очень сильно хвалить. Это верхний борт. Вот этот борт, он трудно достаточно поражался, ну, если только под 90 градусов, а вот под какими-то курсовыми углами поражался он не очень охотно. Но у машины есть еще нижняя часть борта, и здесь лист всего лишь 40 миллиметров, причем практически выкатан в ноль, ну, плюс 1 миллиметр всего. Вот. Вот эта часть борта поражалась в том числе 45-миллиметровыми пушками. Но для этого, правда, нужно, чтобы машина борт подставила. Кроме того, на кормовом листе есть большое количество отдельных лючков, которые выполнены из теми же самыми толщинами брони, которые основная броня и лючки одинаковые, то есть одинаковую стойкость имели. Для того, чтобы иметь доступ к некоторым агрегатам, ну, например, вот два люка подтягивания гусениц, и еще специфические, на которых я остановлюсь позже, они технические, но имеют очень важное значение для эксплуатации танка. Ну, соответственно, аналогичен борт противоположный. Вот здесь, кстати, можно видеть, что машина собрана из различных деталей разных машин. Вот, например, гусеница имеет очень сильно развитый грунтозацеп. Эта гусеница не изношена. Если посмотреть вот здесь зазор в пальцевой группе, у меня палец туда практически не влезает. Если посмотреть на переднюю часть, то здесь уже совершенно лысый трак, который пробежал, ну, с моей точки зрения, 2000 километров, может быть, 1000, но тогда по асфальтобетону. И, соответственно, все, что касается развитого грунтозацепа, все это ликвидировано. Огромный, то есть по большой палец вылазит уже в пальцевой группе, в пальцевом сочленении зазор. Палец, соответственно, имеет форму коленвала, его очень трудно вытащить оттуда из-за этого. И уши, соответственно, тоже изношены. Вот из разных элементов собрана данная гусеничная группа. Что касается лобового листа, здесь мы не сможем померить его, но могу сказать так, когда у меня был демонтирован перископ, вообще система крепления перископа, можно было замерить толщину брони изнутри и снаружи. У меня получилось 88 миллиметров. 85 у нее паспортные, соответственно, 3 миллиметра в плюс, как немцы катали. Это касается верхней лобовой детали. Плюс для упрочнения сварка в шип, что очень хорошо добавляло жесткости конструкции, и нижний лобовой лист. Я его померить вообще никак не смог. Нет здесь ничего для того, чтобы его померить, но по паспорту он 65 мм на данной модели. Лоб такой толщины держал практически все, кроме 100-миллиметровых и 122-миллиметровых бронебойных снарядов Красной Армии. Бывали случаи, когда он пробивался какими-то другими калибрами, например, 85 мм, но это нужно было либо каким-то образом изменить угол, то есть стрельба велась, например, сверху вниз, холмика в лоб. Или наоборот, как в фильме «Экипаж машины боевой», когда машина встает, как бы завалившись в яму на дыбы, и нижний лист пробивается 76-миллиметровой пушкой нашей 34-ки. Ну, это все относится к разряду случайностей. Есть одна особенность у этой машины. Вот, вот здесь бортовой редуктор лежит внутри, за бронировкой. Вот он на 25 сантиметров уходит в глубину. Вот звездочка ведущая. Вот эта толщина всего лишь 45 миллиметров. Это лобовая часть. Поэтому при обстреле машины, естественно, наводчики любого противотанкового орудия, которые знали, что сюда ее не взять, предпочитали стрелять по бортовым редукторам. Естественно, количество уродованных бортовых редукторов, выведенных из строя от обстрелов даже малокалиберной артиллерии, включая 45 мм нашу, было достаточно большим. Поэтому то, что очень большое нарекание было именно по редукторам, а демонтаж его очень сложен. Нужно машину разуть, нужно снять ведущее колесо, часть агрегатов изнутри. И, ну, короче говоря, это длительная процедура. Нарекание на ненадежный бортовой редуктор, я думаю, уменьшилось бы, если бы здесь было, ну, хотя бы 65 мм брони. Он бы был лучше прикрыт. У наших танков бортовые редуктора располагались сзади и практически никогда не страдали. В данном случае особенности компоновки переднемоторной вот такой вот накладывают отпечаток на защищенность именно этой очень важной, важного элемента, потому что повреждение любого бортового редуктора, машина встала, дальше идет добивание. В данном случае можно было очень быстро потерять машину, хотя теоретически потерять ее было нельзя.
Ну а самая толстая броня, я так понимаю, на башне?
Да, башенная броня, броня маски, наиболее толстая. Для этого придется зайти на машину. Что касается толщины брони, вот эта маска пушки имеет толщину брони 110 миллиметров. Но нужно учитывать, что это литая броня, которая обладает несколько меньшей стойкостью по отношению к броне катанной. А что касается лоб башни, то здесь около 100 миллиметров брони, но это броня катанная. В данном случае получается равнопрочная защита. Лоб имеет меньшую толщину, но он под большим углом лежит. В результате лобовая часть этой машины, собственно, корпуса, защищена очень и очень хорошо. И парировала на момент создания машины все противотанковые и танковые средства, которые против нее применялись. Ну, из разумных, конечно, я не беру там калибр 203 мм.
И, как я понимаю, маска ранняя.
Да, на этой машине ранняя маска. Несмотря на то, что машина, скажем, среднего выпуска, здесь еще не предусмотрена так называемая борода. Что это такое? Вот лист подбашенный в этом месте достаточно тонкий. Приходящий в нижнюю часть маски снаряд, даже малокалиберный, срываясь в рикошет, попадал в относительно тонкий, всего лишь 15-20-миллиметровый лист. Плюс ко всему, это лист люка. Он как бы еще имел зону крепления. И имел возможность пробить его, и, взорвавшись в этом месте, повреждал как раз боеукладку снарядов. Это могло привести просто к фатальному повреждению машины с взрывом боекомплекта. На еще более поздних машинах у маски появилась борода. Да, она выросла в массе несколько, но зато она полностью исключала рикошет снаряда в нижнюю часть. А так как борода в нижней части добавляла достаточно большое количество толщины брони, то пробой в этом месте невозможен, а отскок тоже невозможен. Отскок с верхней части не страшен, потому что снаряд уходил в рикошет вверх. Вот это то, что было доработано по результатам эксплуатации и повреждения этих машин, собственно говоря, во время войны, и вот с середины 44-го года уже пошли маски с бородой. На этих машинах, ну, более ранних, скажем так, маски могли меняться. То есть при ремонте машина могла получить и бороду, но могла и не получить. Могла более поздняя машина получить, например, маску вот такую, потому что была на заводе, но это уже как бы 45-й год, когда нужно было что-нибудь. Борт башни Это самая поражаемая зона вообще любого танка, башня. Потому что рельеф местности, как правило, скрывает корпус, даже вот такой большой. А вот башня, она всегда видна очень сильно издалека. И поэтому свыше 60% попаданий в танк попадает в башню. Если, конечно, танк не обстреливается с коротких дистанций, именно ну, почти в упор, когда можно не просто попасть в танк, а попасть в конкретное место. Этот, положенный под небольшим углом борт, имеет толщину всего 45 мм. Даже хороший 45-мм снаряд, выпущенный с небольшой дистанции, под прямым углом пробивает эту броню. Вот 45 мм здесь вот очень хорошо меряется. В башне этого типа не хранились боеприпасы. Там не было снарядов, там не было топлива. Поэтому если снаряд не разорвался так, что убил весь экипаж, то в этом случае дырка есть, кто-то погиб из экипажа, может быть, но машина фатально не повреждена и, соответственно, после некоторого ремонта может продолжать боевые действия. Это элемент живучести танка. Не было у них боекомплекта в башне. Что касается кормовой части башни, здесь очень хорошо видно на примере люка, что толщина его брони те же самые 45 мм. Соответственно, кормовой лист имел ту же самую стойкость, что и борта башни. Пожелание немцам времен войны увеличить бронирование башни может быть за счет снижения некоторого бронирования каких-то других элементов для того, чтобы сохранить массу. Вот еще бы 10 мм на башню по бортам очень сильно повысило бы живучесть этой машины. Хорошо, что они этого не сделали. У немцев был проект так называемой узкой башни «Шмальштурм». Она была больше похожа на башню королевского тигра, несколько меньшего габарита, более вытянутая, с развитой кормовой нишей. Планировалось к установке такое же орудие или все-таки 8-8, но это в проекте. Она имела гораздо большую толщину, там уже под 70 мм, вот, и имела бы лучшую стойкость, слава богу, что немцы просто не успели этого сделать. Вот что касается башни. Что касается командирской башенки, этот элемент литой. Закреплена она очень неплохо, она на бонках и плюс ко всему болты снизу, для того, чтобы эта командирская башенка не поражалась теми же самыми снарядами, которые могут поразить борт башни. То есть, условно говоря, если 45-ка в упор брала, то она могла поразить и здесь. Если дальность выше борт держал, значит и здесь, как правило, все было нормально. Но так как все-таки эта конструкция не является элементом силовым, а она прикручена на болтах, попадание тяжелого снаряда или взрыв, например, даже фугасного снаряда на крыше башни, часто приводил к отрыву этой командирской башенки. Но командирская башенка очень хороша, потому что командир танка мог вести наблюдение через перископические приборы в колодцах, не открывая крышку люка, не высовываясь из машины и, соответственно, просто сохраняя себе жизнь. А условия наблюдения очень-очень неплохие. Поэтому командирская башенка, конечно, оправдана. И после войны, и во время войны наши пытались сделать аналогичные вещи. Вот командирская башенка 34-ки, 85-е, по итогам того, что слеповато получилась машина Т-34-76, она тоже получила аналогичную круглую башню. Но стеклоблоки там весьма узкие. И что касается удобства применения, конечно, вот эта башенка лучше.
Ну и у нас остается только верхние листы.
Да, горизонтальное бронирование. В частности, башни является важным элементом конструкции, потому что все-таки действие авиации, которая целенаправленно работала по танкам сверху, вынуждала увеличивать толщины брони башен, корпусов. Ну, моторные отсеки тоже, но здесь есть некоторые условности, которые не позволяют хорошо забронировать. Но в любом случае повреждение не фатально для экипажа, если это моторный отсек, а вот если это башня, то это очень плохо. В данном случае 25 мм толщина листа крыши башни, плюс приборы наблюдения закрыты достаточно серьезными бронескобами. Вот здесь был перископ наблюдения заряжающего. Соответственно, скоба, которая прикрывает его, 18 мм. Ну, считаем 16, может быть, краска. То есть это достаточно серьезная защита даже вот таких вот шахт приборных для того, чтобы сверху повреждения минимизировать. Соответственно, крыша башни достаточно надежно от осколков защищала, ведь снаряды могут рваться сверху над ней. Аналогичным образом закрыта передняя часть машины. Люк, в котором расположены люки посадочные, это трансмиссионный люк, имеет толщину 16 мм. Соответственно, аналогичную толщину имеет горизонтальный лист подвашенной коробки, а вот этот усиленный лист имеет толщину 30 мм. Экипаж располагается как раз под этим листом, и в случае захода на пикирование, например, и обстреле из авиационной пушки, ну, лоб, понятно, выдержит. Вот этот лист, он тоже является достаточно серьезным препятствием для проникновения вовнутрь какого-то снаряда. Ну, от вертикально падающей бомбы большого калибра, конечно же, не спасает ничто. Любой танк превращается в груду металлолома после попадания. Хотелось бы обратить внимание на толщину крышки люка командира танка. Эта крышка толщиной 40 мм. Если мы имеем закрытую крышку на закрытой командирской башенке, и под ней находится голова командира танка, то она защищена очень-очень неплохо. Даже в ущерб того, что эта крышка весит достаточно много. На более ранних машинах крышки люков являлись, в общем-то, поражаемыми элементами, в том числе с помощью ручных гранат. Заброшенная на люк граната, как правило, пробивала тонкую, там, 6-миллиметровую, например, броню. Здесь от этого обезопасились, и толщина брони люка позволяет держать очень серьезные удары, как осколков, так и снарядов, может быть, авиационных, малокалиберных, или действительно заброшенного какого-то взрывного устройства. Еще можно увидеть, что на люке есть канавка для резиновой прокладки. Люк в закрытом положении полностью герметизируется. С одной стороны, это сделано потому, что машина имеет возможность подводного хода, а с другой стороны, это сделано для того, чтобы очень любимые всеми бутылки с зажигательной смесью, прилетевшие на башню, не протекали, горящая смесь не протекала вовнутрь. Машина герметизируется очень хорошо, и на всех люках, соответственно, резиновые прокладки стоят. То есть полностью закрытые люки не пропускают горючую смесь, в случае, если она даже горит непосредственно на крыше башни.
Ну что, несколько слов про оружие.
Да, оружие этой машины – это на время войны шедевр бронепробиваемости. При очень скромном калибре, всего лишь 75 мм, немцы достигли очень неплохих результатов. Во-первых, в настильности стрельбы. Эта пушка позволяла на расстоянии 1,5 километра иметь такую крутизну траектории, что не надо было вносить поправку на прицел. Ну, вносить, конечно, желательно, но если вдруг этого не сделано, то траектория, крутизна траектории не превышала высоту цели типовой 2 метра. Это сильно упрощало жизнь наводчиков этого оружия, потому что точность вычисления дальности до цели в те времена представляла достаточно большую проблему. Те наводчики, кто умел на глазок определить расстояние там 800, 600 или 400 метров, а еще если это не идеальные условия, а там дымка, гарь или туман, вот, то, соответственно, внесение этой поправки или не внесение приводило, например, к промаху. Для этой пушки, которая имела очень высокую начальную скорость бронебойного снаряда за счет огромной длины 70 калибров, при том, что пушка имела очень качественно выделанный ствол, то есть она не имела каких-то дефектов кривизны, оно становилось очень серьезным и грозным оружием. Боекомплект в этой машине, вот почему у нее еще такой большой корпус, нужно разместить большой боекомплект. Снаряд достаточно большого размера, хотя он не очень тяжелый, потому что калибр скромный, он где-то около 16 килограмм в сборе весил, имел достаточно приличный габарит, особенно в длину, и, соответственно, разместить в машине 83 снаряда требует достаточно большой объем. Это, в общем-то, кубометры. Его нужно забронировать. Вот поэтому и получился такой весьма большой корпус. Можно было бы понизить высоту корпуса, например, на 20 сантиметров, но тогда боекомплект этой пушки составлял бы, ну, условно говоря, 40 снарядов. Хорошо это или плохо? Трудно сказать. Если из них половина бронебойных, то всего 20 фугасных и больше стрелять нечем. Если машина, как она планировалась, как средний танк, который мог уйти в прорыв и обеспечивать работу на удалении, в отрыве от каких-то баз снабжения, то это были бы проблемы. Вот немцы пошли таким путем. Дали этой машине очень большой боекомплект. Плюс ко всему, вооружение этой машины представляли собой два пулемета. Вот один из них. Здесь должен быть отверстие для этого пулемета. Это пулемет МГ-34. МГ-42 не ставился на бронетехнику в качестве спаренного и курсового, но по причине особенностей конструкции и удаления ствола вбок. Это было очень трудно сделать. А у МГ-34 ствол вытягивался назад. Поэтому здесь устанавливался спаренный с пушкой пулемет с боекомплектом свыше 4000 выстрелов. И работа из этого пулемета велась наводчиком со штатного прицела, как, собственно, в любом танке всех, ну, по крайней мере, времен Великой Отечественной войны, это пулемет, спаренный с пушкой. Да, по своей шкале, со своими дальностями, но, тем не менее, работа из этого пулемета велась с оптики, и поэтому точность стрельбы при очень жесткой установке в станке была очень-очень хорошей. Кроме этого, есть еще один пулемет. Вот он в лобовом листе и в яблоке. В данном случае стоит муляж ствола. Это не настоящий пулемет МГ-34. Он имел возможность ограниченного угла наведения по вертикали и по горизонтали. За счет поворота машины он расширялся. Огонь из этого пулемета вел радист. Он же пулеметчик, он же стрелок-радист. Не могу сказать, насколько трудоемко радисту было в бою поддерживать связь, насколько радиостанции требовали подстроек, насколько вообще он был занят радиостанциями, не исключая, что он однажды, установив перед началом боя или движения, или марша, какую-то частоту включал переговорное устройство и рации, а дальше занимался только пулеметом. Здесь тоже приличный боекомплект. И есть еще одна особенность. Пулемет в данном случае мы видим на этой машине, которая относится все-таки к позднему типу, в шаровой установке. Это достаточно массивный наплыв, который, в общем-то, является ослабленной зоной лобового листа, но, тем не менее, он достаточно массивен. И этот наплыв, эта шаровая установка не позволяет пулям и малокалиберным каким-то осколкам, ну, малого диаметра, проникать внутрь машины за счет вот этого поворотного яблока. На более ранних машинах была щель вертикальная для установки пулемета, которая прикрывалась створкой, но вызывала нарекания те, что бронирование в данной зоне даже от огня стрелкового оружия, ну, скажем так, не всегда спасало. То есть иногда пули или куски пули или осколки залетали вовнутрь и убивали или ранили стрелка из этого пулемета. В этой установке шарового пулемета есть отверстие дополнительное, вот оно, видно на яблоке. В это отверстие вставлялся специальный объектив оптического прицела. То есть огонь из этого пулемета велся не по шпеньку мушки, а по оптическому прибору. Соответственно, это позволяло достаточно эффективно работать, с высокой точностью вести стрельбу, но это только с места. Или с очень небольшой скоростью движения, или на подавление. То есть, когда нужно вести огонь куда-то туда. В этом случае, конечно, огонь был, в общем-то, эффективен. Попасть куда-то с ходу машины, даже при том, что у нее очень неплохая мягкая подвеска, и вообще она почти не видит рытвин, там, канав и неровностей дороги, все равно прицельно стрелять на дальность больше 200 метров, с моей точки зрения, было нереально. Значит, это все-таки оружие ближней обороны, оружие, которое позволяло работать именно с места эффективно и на подавление можно и сходу.
Евгений, я так понимаю, это снаряды от различных танковых пушек?
Ну, это снаряды от различных танковых пушек, наши и не наши, установлены для сопоставления. Просто визуально размеров снарядов нашей 76-миллиметровой пушки и двух 75-миллиметровых пушек немецких. Соответственно, это тот, который был в длинноствольной четверке и, соответственно, в длинноствольных штугах. И вот этот, который вот в этой машине работал из вот этого длинного-длинного ствола. Совершенно несопоставимый размер зарядной камеры гильзы. И, соответственно, мощность этого выстрела была очень впечатляющей. То есть пороховой заряд был очень-очень большим. А единственное, в данном случае представлен у «Пантерьева» снаряда бронебойный снаряд. А вот фугасный снаряд имел, несмотря на тот же самый размер гильзы, имел просто пониженный заряд пороховой. Для того, чтобы начальная скорость не превосходила 700 метров в секунду, и для того, чтобы тонкостенный корпус осколочно-фугасного снаряда не разрушался в стволе чисто под давлением. А для бронебойного снаряда, соответственно, был полный заряд. Ну, у нас аналогично делали в 45-ках для фугасного снаряда увеличенный вес снаряда и сокращенный заряд, и, соответственно, бронебойный полный заряд.
Но размер, конечно, критический. Размер,
да, в общем-то, даже вот если взять 76 миллиметров нашей 34-ки, вот, удобство работы, кстати, с этим снарядом несопоставимо, то есть заряжающий мог в очень высоком темпе вот такого вот размера снаряд заряжать, а вот это уже...
Да, это уже
хотя он не сильно, конечно, тяжелее, но он габаритнее, и крутиться в тесном объеме башни, брать его с боеукладок, тем более нужно учитывать, что нужно выбирать снаряд, что это там, фугасный, осколочный или подкалиберный, соответственно, да, вот и неудобство. Ну, чем больше орудия, тем больше неудобства. Конечно же, в еще больших калибрах, там, в СУ-100, например, я пытался на ходу зарядить однажды 100-миллиметровый выстрел. Скажем так, удалось с 4-5 попытки. Понимаю, это навык, заряжающие как бы тренировались. Но одно дело заряжать на месте, другое дело в движении, да еще когда это фугасный снаряд, и тыкать его головкой по железякам совершенно ни к чему. Это все-таки тоже нужно иметь в виду. Ну, вот это вот наглядно, то, что можно сказать про выстрела к этому оружию. Кроме пулеметов и штатного основного оружия, у этой машины имелось на вооружении очень интересное устройство для метания гранат. Вот он, мортира или гранатомет. Сейчас я его открою, и мы посмотрим, что это за дополнительное оружие. Вот заглушка. Она предназначена исключительно для того, чтобы закрыть эту мортиру от попадания осадков или попадания каких-то предметов или ударной волны на время, когда она не используется. Мортира имеет возможность метать гранаты под углом 45 градусов в стороны, вперед. Управляется она заряжающим. И даже назад. Диаметр ствола этой мортиры 92 миллиметра, как только что померил я. Соответственно, если версия о том, что отсюда могла выбрасываться шпрингмина, соответствует действительности, мощность этого дополнительного вооружения машины позволяла работать по пехоте, которая была танкоопасна. На момент преодолевания либо противотанковых рубежей, либо артиллерийских позиций, либо просто каких-то пехотных целей, слабо укрепленных, позволяло выбрасывать периодичностью, например, 1-2 выстрела в минуту, гранаты, которые, разрываясь над танком на высоте 2-4 метра, это безопасно уже для танка, приборы прикрыты скобами, вот, но которое в состоянии было поражать весьма приличный радиус вокруг танка и делать эту зону безопасной. То есть пехота там, скажем так, убивала весьма с трудом. Следующее назначение этой же мортиры – это стрельба дымовыми гранатами. Дымовые гранаты у немцев были штатные, именно этого калибра. Они применялись на разных танках, стояли и неподвижные гранатометы, по три разнонаправленные на башнях, вот на «Тигре» уже, в частности, появлялись. В данном случае применена система однозарядного гранатомета, где можно последовательно метать дымовые гранаты, например, с разными углами и прикрывать какое-то направление от обстрела или от наблюдения противника. То есть вести дополнительную оборону, дополнительную борьбу с наблюдателями противника с помощью вот таких вот не совсем штатных для танка боеприпасов тех времен, потому что гранатометное вооружение, тем более такого калибра, вот впервые были применено на «Пантере» и «Тигре», дальше перекочевал на «Королевский тигр», и дальше «Як тигры», «Як пантеры» комплектовались штатно вот таким вот устройством, вот этот гранатомет. Единственное, что мы до сих пор не выяснили, если это правда все, где хранился боекомплект на эту мортиру, потому что он достаточно габаритный. Нужно учитывать, что граната получалась вот такого размера. Значит, если их 10, это уже ящик большого размера. А если еще добавить 10 осколочных, получается 20, куда-то надо деть. Пока что мы не нашли штатные боеукладки. Может быть, где-то в каких-то документах когда-нибудь выяснится, где же это все лежало. Кроме того, есть описание даже с картинками использования данной мортиры для подачи сигналов с помощью ракетницы штатной, чтобы не открывать люки, чтобы не разгерметизировать машину. Просто вынималась пробка, и через этот порт достаточно большого размера можно было из ракетницы стрелять, подавая сигналы. А можно было, так как у немцев некоторые ракетницы позволяли метать осколочные гранаты, и метнуть гранату осколочную куда-нибудь в сторону цели, тоже меняя направление на 360 градусов. Вот такой дополнительный комплекс вооружения в виде мортиры.
Вот такое интересное тут устройство орудия. Для чего оно предназначено?
Это стопор пушки в транспортном положении. Машина на марше может идти с большими скоростями, может испытывать большие моменты инерции. И для того, чтобы столь длинный ствол не нагружал механизмы привода и его наведения, сделана промежуточная опора, которая в случае необходимости очень легко снимается, цепь убирается, приподнимается, Миш. Еще. И опора складывается. После этого ствол находится в боевом положении. Может вращаться вместе с башней во все стороны, подниматься, опускаться. Угол вертикальной наводки здесь достаточно большой. Мы сегодня его еще посмотрим. Соответственно, вот основное предназначение. Разгрузка ствола в транспортном положении, то есть на маршах.
Евгений, а в кормовой части тоже есть какие-то приспособления для запуска двигателя?
Да, в данном случае вот основное приспособление для запуска двигателя. На данной машине не стоит инерционный стартер штатно на двигателе, поэтому, раскрутив рукоятку, невозможно запустить двигатель. Но здесь выведен вал. Здесь есть привод шестерни, который входит в зацепление с маховиком. А вот на эту петлю вешался специальный инерционный стартер, который был один на 3 машины, на 5 машин. Его можно было в случае необходимости запуска повесить и запустить. Нужно учитывать, что машины, которые имеют магнита, имеют возможность запуска вообще при отсутствии аккумуляторов. То есть вот если бы у нас вообще не было аккумуляторов, но был бы инерционный стартер, мы бы могли бы ее запустить, и двигатель работал бы, и машина могла выполнять свои функции. Ну, не полностью, потому что электричества нету, аккумуляторов нету. А вот еще одно очень интересное приспособление. Вот оно, тоже под лючком. Лючок, соответственно, достаточной толщины. Это котел, который позволял прогреть в холодных условиях двигатель для того, чтобы успешно его запустить. Синтетические бензины, которые применяли немцы, имели очень плохую испаряемость при низких температурах. И, соответственно, для того, чтобы облегчать запуск, паяльная лампа приличной мощности, там 5-6 кВт, вставлялась в это отверстие и в течение получаса прогревала до фактически 50 градусов рабочую жидкость в двигателе. После этого производился запуск, соответственно, лампа удалялась. Немцы вообще очень любили паяльные лампы, они в качестве обогревателей внутри их использовали. За ними, конечно, нужно было следить, но, тем не менее, вот они предпочитали таким образом греться. Так что вот с кормовой части это два приспособления, которые упрощают запуск. Ну, а под этими лючками система натяжения гусениц, соответственно, мы их открывать не будем на текущий момент. Вот все, что касается кормовой части. Это устройство для буксировки чего-то легкого. Может быть, какую пушечку легенькую, потому что для буксировки танков или чего-то более тяжелого все-таки использовались вот эти вот броневые проушины в броневой бортовой листе. А здесь это на люке смонтировано, поэтому усилия здесь большие развивать нельзя было.
Евгений, ну и один из самых интересных вопросов, так сказать, уже в конце нашего наружного осмотра, это вопрос, конечно же, о том самом цимерите.
Да, что касается цимерита. Вот остатки покрытия, которые мы видим здесь на броне башни, на броне маски, на лбу, к сожалению, все стерлось. Самая сохранная часть цимерита расположена вот здесь, в надгусеничной полке на вертикальном борту. Здесь практически полная высота, ни осадки туда не попадали, никакие процессы не уменьшали толщину этого цимерита, вот именно таким он и был. Это приблизительно около полусантиметра покрытие специальным составом, цементом, который имеет некое вещество вяжущее, связывающее, и позволяет очень хорошо держаться на броне. Технология производства этого материала, назначение производства этого материала, работы по нанесению этого материала на бронетехнику до сих пор до конца не ясны. Существует наиболее распространенная версия, что данное покрытие препятствует установки на броню магнитных мин.
Как известно.
И, соответственно, в любую точку, куда магнитная мина может быть установлена, наносился этот цимерит. Есть некоторые непонятки. Установить мину можно вот на эту плоскость. Вертикальные плоскости, как правило, не покрывались цимеритом. Крыша башни тоже не покрыта цимеритом. Но зато покрыт цимеритом борт. Там, куда магнитную мину при всем страшном сне никак туда как бы не установить, особенно если этот танк движется. Кроме того, вот эти кронштейны, а это дополнительное бронирование. На этой машине их нету, а на почти всех «Пантерах» висел так называемый шурцем. Это лист броневой стали, который, вот они, соответственно, закреплялись. Он прикрывал тот самый нижний слабый борт 40-миллиметровый от того, чтобы туда не влетали пули бронебойные противотанковых ружей и 45-миллиметровые снаряды. Зачем там покрыто цимеритом, неизвестно.
Евгений, ну так это же, наверное, для того, чтобы магнитные мины нельзя было прилепить.
Совершенно верно. Магнитные мины абсолютно не прилипают к броне, если она покрыта этим веществом. Понятно, что данный магнит, может быть, имеет большую магнитную силу, чем те магниты, которые были на магнитных минах. Кроме того, на нем нет массы, которая бы изображала. Но я, например, с трудом себе даже в страшном сне представляю установку при движущейся машине магнитной мины вот сюда. Но, тем не менее, немцы покрывали борта. Существует некая версия того, что это дополнительная баллистическая защита. Версия очень своеобразная, имеет очень много как бы недостатков, потому что энергетика снаряда, приходящего к броне, очень высока, и вот это вот покрытие цементом, ну, практически не влияет на бронепробиваемость этого снаряда. Но по версии некоторой существует некий угол прихода снаряда к броне, при котором, если цимерит есть, снаряд срывается на рикошет, если цимерита нет, броня гладкая, он закусывается, доворачивается на нормаль и пробивает броню. Может быть, так и есть, может быть, но курсовой угол в этом случае очень невелик, вот разница между цимеритом без цимерита. Ну, одна из версий, тогда закрытие этого борта цимеритом, это имеет право на жизнь. Кроме того, есть почему-то на нашей машине особенности, не только последний метр цимеритом не закрыт. При обстреле с фронта пробой этой части ничему не вредит. А вот все остальное закрыто. Если это так, может быть, кто-то знает точный ответ. Может быть, когда-то эта тема изучалась, и где-то еще лежат секретные документы.
В следующих выпусках нас ждет осмотр «Пантеры» изнутри, проведение регламентных работ и запуск двигателя. Чтобы не пропустить уникальные съемки, подпишись на канал и включи уведомления о выходе наших новых видео.